Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Мы рады приветствовать нашего сегодняшнего гостя. Это протоиерей Александр Новопашин, настоятель собора во имя святого благоверного князя Александра Невского в Новосибирске. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер, здравствуйте.
У нас сегодня с вами первая встреча, вы наш отныне гость, и надеемся, что постоянный. Но вот изучая вашу личность в интернете, честно говоря, может сложиться впечатление, что речь идет о совершенно разных людях, а не об одном человеке. Потому что ваша деятельность настолько многогранна, просто удивляешься. Вы и продюсер, вы и сценарист, вы снимаете документальные художественные фильмы, являетесь участником многих кинофестивалей, вы призер Кубка мира по пауэрлифтингу, вы организатор детского лагеря, вы посвятили себя реабилитации и лечению наркоманов, вы проповедник, вы священник. В общем...
Можно долго перечислять.
Можно перечислять долго, действительно. И вот правда складывается ощущение, что речь идет о совершенно разных людях. Во-первых, откуда у вас столько времени, конечно, тоже, особенно у священника. Мы, миряне, очень часто сталкиваемся с тем, что у священников-то и не всегда находится время просто пообщаться даже. И мы знаем, почему. Это не просто прихоть, да, потому что люди действительно очень заняты. Ну вот, давайте мы... попытаемся все-таки вот эту картинку сложить воедино, вот этот самый пазл, и начнем, наверное, со спорта, потому что, ну, знаете, многих вводят в смущение, ну, вот такие вещи, там, да, когда священник там вдруг начинает сниматься в каком-то сериале.
Тем паче снимать его.
Снимать. Документальный или художественный фильм, когда священника можно встретить, простите, в спортивном зале за зажимом всяких разных силовых агрегатов. Или можно увидеть, скажем, монаха, поющего на сцене, так сказать, по телевидению. Здесь вот у многих людей могут возникнуть какие-то неувязки. Мы как-то можем их...
Ну, весь вопрос в том, для чего это делает священник.
Ну, давайте начнем со спорта. Давайте начнем со спорта.
Давайте. Вот. В спорт вас привела не самая приятная история, насколько мы знаем, опять же, из интернета. Это были какие-то проблемы со здоровьем.
Да, на самом деле, две причины заставили меня заниматься в спортзале. Первое – это действительно тяжелое заболевание, в результате которого, в общем-то, фактически меня возили уже в инвалидном кресле и готовили к получению инвалидности.
Вы уже были священником?
Да, конечно. Это было в 2000 году. Я уже несколько десятилетий был священнослужителем. Но, тем не менее, я решил так, что инвалидность я получать не буду и инвалидом себя признавать не собираюсь, потому что это сразу опустить руки и... согласиться с тем, что я уже фактически недееспособен. Поэтому решил заставлять себя шевелиться, потому что движение все-таки это жизнь. И вторая причина – это работа с наркозависимыми нашими ребятами, потому что три составляющие реабилитационного процесса в нашей программе православной в Новосибирской митрополии – это молитва, труд и спорт. Спорт как время для досуга, потому что пока молодой человек развален этими наркотическими препаратами, у него фантазии уже не хватает ни на что. Как только человек начинает восстанавливаться в результате реабилитационного процесса, появляется свободное время и какое-то...
досуг.
Здоровье. Сразу фантазия работает не в нужном и в самом вредном направлении, поэтому человека нужно занять, чтобы не было праздности.
Поэтому, и не было рецидива.
Ну, безусловно, и вместе с тем это тоже некий такой выхлоп, когда просто человеку нужно отдохнуть. А что еще может быть полезнее, как не спорт, как здоровые занятия на свежем воздухе? Футбол, волейбол, ну и спортзал. Я в то время читал лекции в средней школе милиции в Новосибирске, и там замечательный спортзал был. И руководство школы милиции предложило нам для занятий, для наших ребят использовать этот спортзал. А поскольку я уже к тому времени достаточно привык к штанге, ребят приходили, кто послабее, значит, к волейбольной сетке, кто посильнее, те... в спортзал, к тренажерам, а одно дело говорить, вот делать ты должен так и так, другое дело, делай, как я, и вместе с ними занимаешься. То есть это тоже ребят привлекает, и им интересно вместе с тобой вот этим заниматься. То есть вот несколько причин, которые подтолкнули. Ну, а стимул еще, это когда есть спортивные соревнования, какие-то чемпионаты, в которых ребята, казалось бы, уже погибшие и ставшие тоже, в свою очередь, инвалидом в результате приема вот этих наркотических веществ, вдруг начинают получать спортивные разряды. Это тоже стимул к активному, здоровому образу жизни.
Это же надо самому захотеть еще.
Ну, что ж... Совместные занятия, совместная жизнь, общение, доверие, добрые примеры, они к этому подталкивают.
Ну вот мы к ребятам, которые окунулись в наркотическую или там в другую зависимость, алкогольную, потому что это тоже огромная проблема. Я чуть попозже назову
страшная
цифры.
Проблема в нашей стране, да.
Которая меня просто... у меня волосы встали дыбом на голове. Вроде как бы мы так понимаем, да, что... Ну, привыкли к такому клише, что, ну да, мы такая страна выпивающая. Но не мы единственные. Есть ирландцы, которые выпивают не меньше. Есть немцы, которые свою жизнь без пива не представляют. Ну, может быть, французы чуть меньше. Вот.
А финны?
А?
Финны.
Ну, там немножко построже, здесь они оттягиваются.
Короче, мы любим себя оправдывать.
Да. Ну,
проще всего себе ответственность сбросить, показать пальцем на другого.
Но то, что там соревнуются ребята, это все понятно. Хотя тоже тут есть некие моменты, за которые можно зацепиться. Но вы...
Зацепиться можно за что угодно. Главное, оправдать свои бездействия.
Призер, значит, по пауэрлифтингу. Значит, стало быть, вы тоже участвуете в соревнованиях.
Участвовали.
А вот нет в этом какого-то своего рода, там, скажем, вот в этих соревнованиях момента тщеславия, который, в общем, по большому счету, наверное, священнику не должно быть присуще, жажда вот победы, потому что, ну, когда ты чемпион, то это кубок, это слава, это известность в том числе и так далее. Вот эти моменты, они немножко смущают.
Ну, видите, когда я стал посещать спортзал, те спортсмены, профессиональный спортзал, те спортсмены, которые приходили, видели во мне также священника и с большим интересом задавали вопросы о вере, о православии, о православном образе жизни. Это та же своя форма миссии в спортивных сообществах.
То есть та же самая проповедь.
Безусловно. И потом, я вспоминаю, у нас был выездной чемпионат по стонгмену, то есть это силовому многоборью, и, знаете, когда камни поднимают, там грузовую машину на канате себе притягивают, такой спортивный праздник. И я в это время вернулся с международной конференции антисектантской, которая проходила в Марселе. И приехал, естественно, был период, прошел основательный период, когда не было тренировок и так далее, но мероприятие было назначено заранее. Я приехал приветствовать, открыть, вот, давайте выбирать здоровый образ жизни и так далее. Ну и одно из упражнений было жим штанги лежа на количество, кто больше выжмет. Ну, а территория, вы знаете, Сибири, есть татарские села, в основном мусульманским населением. И вот, значит, вышли спортсмены, отжали, потом из народа пригласили кого-то, сказали, вот мастер спорта вот у нас в нашем рабочем поселке живет, вот столько-то он отжал. И вдруг, значит, там голос из толпы, а что вот батюшка, что он может сделать, ваш русский мулла? Ну, мне руководитель подходит, ну что, вызов брошен, надо выходить.
Русский мулла это вы.
Ну да, так сказали. Так, голос, так сказать, из народа. Ну, тут уж нельзя было подвести, значит, крестик снял, чтобы он не свешивался, под ряснички лег. Ну, правда, сказал, я говорю, я могу травмироваться, потому что не разогревался, не тренировался. Был период, когда просто пропускал спортзал, потому что была длительная поездка. Но, тем не менее, все-таки я победил. Я просто слышал, как из народа так, да давай, батюшка, давай, давай, за нас, за нашу веру. Но тоже здесь как, что это, тщеславие или просто желание победить, или все-таки ответить на вызов, что мы православные, мы русские, не только увлекаемся алкоголем, наркотиками или там бездельем каким-то, но мы все-таки здоровая нация. Я считаю, что в этой ситуации... Ну, нужно принимать вызовы, выходить. Это же не соревнование, кто больше кружек пива выпьет.
Но, с другой стороны, это соревнование, кто тяжелее всякую эту металлическую фигню поднимет. А опять же возникает вопрос, а чтобы было что? Ну зачем это все нужно, вот это вот, вот этот профессиональный спорт, который, по большому счету, там калечит людей. Сейчас не хочу, чтобы у вас складывалось впечатление. Я скажу сразу, что я не очень спортивный человек. Я из всех спортивных мероприятий больше всего, пожалуй, люблю велосипед и ходьбу. Вот, но не спортивную, а такую прогулочную. Вот. А все остальное мне, честно говоря, как-то от меня там, ну, просто далековато. Вот эти все вот. Именно профессиональные занятия спортом, на мой взгляд, это вообще не очень здоровое увлечение, потому что есть предел человеческих возможностей, и вот это вот дергание бога за бороду, а вот давайте вот так вот, чтобы я прыгнул там метров на 300 сразу в шестом, да, вот зачем?
Не, ну, мы же не ставим собой самоцели перед собой, что вот я хочу стать чемпионом страны, потому что я хочу стать чемпионом страны. Прежде всего, для меня это миссия пропаганды здорового образа жизни, что мы можем выбрать именно здоровый образ жизни, спортивный образ жизни. Я же не говорю, что нужно вот просто, мы все должны быть в спорте высоких достижений, там прямо переломаться и прочее. Но когда перед нами стоит выбор сидеть с утра до вечера круглые сутки и ночи напролет перед интернетом, перед экраном сидеть в интернете, курить где-то в подворотне, пить, значит, с друзьями где-то там...
В подъезде
пиво или искать каких-то других утешений, сомнительных, то давайте выбирать все-таки здоровый образ жизни.
Это да, но здесь понятно.
И потом это, опять же, понимаете, праздность в православии – это очень тяжелый порог, потому что, в конце концов, он приводит человека к деградации. И нужно заинтересовать человека. Если он действительно садится на велосипед, ходит на лыжах, ну, это же прекрасно, что в этом
думаете. Вам не кажется, что за последние 20 лет все равно ситуация меняется в лучшую сторону? Если в 90-е, даже в начале 2000-х, ну, не то что модно, да, хотя говорили, что и модно было вот так праздно проводить время в подворотне, то сейчас молодые люди все чаще как-то ратуют за здоровый образ жизни. Вы этого не замечали?
Нет, движение в эту сторону есть. Не такое обширное и активное, как хотелось бы на самом деле. У нас, к сожалению, до сих пор хромает дворовой спорт. Ну, а это все зависит, опять же, от местной администрации, городской, сельской.
Мне кажется, это в первую очередь зависит от людей, от их желания. Ну,
безусловно, но если им не дают где-то развернуться, если, допустим, какой-то чиновник, как я, например, слышал, говорит, если спорт не приносит мне прибыли, то он мне не интересен. О чем здесь речь? Поэтому, конечно, не зря же говорят, рыба гниет с головы. Но, правда, добавляет, хвост это не оправдывает.
Но вспомните, что там, я не знаю, я... Во времена моего детства собирались отцы из, там, скажем, многоквартирного дома и спокойно детям заливали коробочку своими руками, ни к каким чиновникам не обращаясь. Это было, правда, советское время, оно было немножко другим. Но это была инициатива снизу. То есть сами отцы понимали, что именно лучше они будут вот здесь вот под окнами на этой хоккейной площадке, в этой коробочке зимой, или летом гонять футбол на ней же, да? Потому что летом они там граблями все там убирали, там песочек засыпали и все так сами.
А я вот, сейчас нежели, такое вижу.
Нежели никто они будут с этим не спорит. Главное найти место во дворе. Сейчас найдите место для этой коробочки. Вот в чем. И поэтому в данной ситуации без решения местной администрации, или там ЖКХ, или ДЭЗов, это очень сложно, потому что выделить, отодвинуть эти парковки, раздвинуть хоть что-то, чтобы выделить для спортивной детской площадки, это не так просто. Поэтому без власть придержащих это достаточно сложно.
Не люблю про них говорить. Вот давайте...
Ну, что поделаешь, от них никуда не денешься.
К сожалению. Давайте к вам вернемся. А вот эти всякие спортивные дела, они вас сопровождали с самого детства, или как раз вот именно вот недуг вас к спорту привел? Или вы всегда были таким активным?
Были время от времени увлечения, ну, с краткими или длинными периодами, но достаточно серьезно я стал заниматься после этого периода тяжелой болезни.
А вот еще хотелось бы узнать, прежде чем стать священником, где вы учились, чем вы занимались, вообще кем вы себя мыслили в этой жизни?
Ну, я учился в средней общеобразовательной школе, потом была армия, и из армии я служил в Новосибирске, и там я уже поступил в Вознесенский кафедральный собор в качестве послушника пономаря. Вот так шаг за шагом.
Христианство с вами с детства?
С детства,
понятно.
Тогда был воцерковлен с детства родителями, бабушкой.
Но поначалу, я так понимаю, что, во-первых, вы много где служили, вы же не сразу, только в начале лет, через несколько лет, да, после начала своего священнического служения приехали в Новосибирск. Я так понимаю, что у вас не было мысли заниматься вот всем тем, чем вы занимаетесь сейчас. То есть у вас
совершенно
было вполне такое рядовое служение на приходе.
Да. Мне и лет 15 назад, если бы кто-то сказал, что буду заниматься написанием сценариев и созданием кинокартин, документальных или игровых, я бы очень сильно удивился. Но вот так вот волей Божией пришел на это поле, поскольку рассматриваю тоже как миссионерское.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Новопашин, настоятель собора во имя святого благоверного князя Александра Невского в Новосибирске, гость программы «Светлый вечер».
Я предлагаю вот к истории кинематографа, наверное, вернуться чуть позже, на сладкое оставим, потому что, ну да. А сейчас все-таки давайте сейчас вот поговорим о вот таких серьезных вещах, которые прозвучали уже у нас там вот несколько минут назад. Я имею в виду, значит, наркозависимость молодых людей, алкоголизм и сектантство. То, чем вы тоже активно занимаетесь. Вы с чего предпочтете начать сейчас?
О сектантстве? А что предложите?
Давайте поговорим о сектантстве. Вот мы очень хорошо помним все, как в начале 90-х, помимо того, что стала возрождаться Русская Православная Церковь, стали открываться давным-давно закрытые и забытые храмы, стали возрождаться обители, да, значит, на улицах появилось огромное количество сомнительных личностей, которые зазывали в различные секты.
Верно.
Их действительно были десятки этих сект, и я прекрасно помню, как...
Сотни.
Вам, наверное, виднее, потому что, ну, я никогда этим так вот не занимался, но...
Еще в Сибири, кстати говоря, было больше, чем в Центральной России.
Но то, что десятки точно, это понятно. Я просто прекрасно помню, как вот здесь у нас неподалеку, возле Первой Градской больницы, есть подземный переход на противоположную сторону Ленинского проспекта, и там просто все стены были увешаны вот призывами там в какое-то Белое Братство, там потом какой-то, значит... Какой-то мессии вновь появился, какой-то собирал какой-то город. И я знаю, что люди сейчас там до сих пор... Виссарион, по-моему. И так далее. Огромное количество. Вот сейчас их количество снизилось? Или они вот так вот стабилизировались, и они существуют параллельно со всеми конфессиями, и все-таки многие люди попадают на эту удочку? Особенно молодежь.
Видите ли, здесь можно сказать так, что... Меньше их не стало, они перешли в более качественную форму вербовки. Они перестали, да, хватать на улицах первого попавшегося. Конечно, и это существует, но они перешли к более тонкой форме вербовки.
А это все те же люди?
Ну, кто-то уже и в мир иной отошел.
Нет, ну, из тех, кто не отошел.
Да. Все те же секты, конечно. И свидетели Иеговы продолжают работать.
Но это
и генетика Хаббарда, и неопятидесятнические движения. И
это все-таки больше международное, а что-нибудь такое свое родное у нас
да
было.
Да вспомните так называемого бога Кузю. Совсем недавно вы слышали об этих событиях. Это,
правда,
так сказать, свое доморощенное.
Плохо помню,
некий о чем человечек это было. Такой, который вдруг объявил себя богом. А почему Кузи? Потому что был любимый попугай, который умер, и это имя для него оказалось священным. Но ладно, человек
но
не
это
совсем...
Диагноз.
А?
Это диагноз.
Да, но диагноз и то, что находятся люди, которые готовы ему верить, идти за ним и даже выдерживать его формы наказания. 30 ударов по лицу резиновым сланцем за непослушание. И при этом считать себя счастливым, что вот, вот смотрите, какой,
меня ударили.
Какой, да, меня ударили, меня благословили. А человек ванной из долларов принимает ванны, да, скажем, и раз за разом, производя у него обыски, изымают сотни тысяч долларов.
Давайте мы можем однозначно определить цели вообще вот этого сектантства.
Это власть и деньги.
Извлечение прибыли.
Безусловно.
И удовлетворение каких-то своих вот этих вот...
Низменных, да. Потому что можно мотивацию иметь, скажем, а под нее подстроить идеологию. Почему так легко на это попадают? Ну, вы знаете, сложно сказать это... Что это диагноз, но не секрет, что психиатры, в общем-то, говорят, что до 20% человечества предпочитает, чтобы жизненно важное решение за них принимал кто-то другой. То есть боязнь личной ответственности. И это вот та, скажем, потенциальная масса, которая, на которую делают ставки вот эти вот злоумышленники, скажем.
Сейчас, подождите, сразу хочется пример привести, но люди ведь и в скорбях приходят в храм и приходят к священнику и советуются, тоже, может быть, подсознательно перекладывая на него ответственность принятия решения, вот типа мне батюшка сказал, значит, вот так вот сделать,
бывает и такое, но в основном идут за советом. Дело в том, что в отличие от церкви, все, кто никто сам не приходит, туда приводят, используя обман при вербовке, недобросовестную рекламу и так далее, и так далее, и так далее. Сложно придумать себе такую ситуацию, когда к вам на улице подходит и говорит, слушай, пошли к нам в секту. Естественно, такого не бывает. А вам говорят, допустим, не хотите ли попасть на курсы изучения английского языка, очень часто мормоны так вербуют. Или, скажем, вот у нас есть философский клуб, или приехал кто-то очень известный целитель там, или там, скажем, биоэнерготерапевты и прочее, и прочее, и прочее. Люди попадаются очень легко на эту удочку, ведь еще, по-моему, или Геббельс, или Гитлер говорили, ложь должна быть чудовищной, тогда люди легче всего в нее поверят. Поэтому, пожалуйста, лги, обещай, красиво расписывай то, что ожидает человека. Найдутся люди. Кто-то отсеется, а кто-то станет твоим.
Как не вляпаться?
Проявлять трезвое недоверие. Вот вы знаете, Господь каждого человека наделил удивительным богатством, удивительным даром. Это личная свобода. И отдать эту свободу в руки первому встречному проходимцу – это величайшая трагедия. Стать рабом какой-то секты. Потому что человек в секте навсегда, в общем-то, не остается. Он там до той поры, пока он может секте что-то дать. Здоровье свое, время свое, достаток свой.
То есть, пока они его не выжмут, как тряпку,
совершенно
да?
Верно. Ведь совершенно нет необходимости секте рассчитывать, что они из него деньги могут только забрать или, скажем, квартирку отобрать. Если он будет в офисе секты мыть полы, это тоже хорошо. Или раздавать листовки круглые сутки.
И причем платить ему не надо.
Естественно. Все. Человек делает, убежден, что он делает доброе дело и рассчитывает на некое там вознаграждение царства ли небесное или какие-то сверхъестественные космические способности. Во главе этих группировок кто стоит? Криминальные личности с большим уголовным следом. Как правило, за каждым из этих проповедников тянется гигантский криминальный хвост. Скажем, те же международные общества сознания Кришны. В Штатах вышла очень интересная книга, достаточно давно уже, если перевести название, «Обезьян на палке». Это история уголовных преступлений. Книга построена на расследовании уголовных дел, в которые вот совершали лидеры этой организации. И торговля оружием, торговля наркотиками, похищение людей, вымогательство денег и прочее, и прочее. И, как правило, можно за каждой сектой увидеть вот эти вот криминальные деяния. Я более 20 лет занимаюсь изучением деструктивных культов, и в течение вот этого времени меня также приглашали неоднократно в качестве консультанта следственной бригады по расследованию особо тяжких преступлений. Это фактически ритуальное убийство, похищение и все что угодно. У меня ряд наград есть от Министерства внутренних дел за помощь в раскрытии этих преступлений. И когда знакомишься с этими уголовными делами, это стоит на всю жизнь перед твоими глазами. Поэтому, когда меня спрашивают, а вот чем та секта опасна, что за ними, что вы так вот против них ополчились? Да потому что я знаю, какой кровавый след за каждой из них тянется. Кроме того, когда к нам приходят люди за помощью, они не просто рассказывают, что с ними происходит, они очень часто приносят и материалы, которые в секте распространяются, которые прячутся от широкого, так сказать, зрителя, скажем, циркулярное распоряжение в той же секте свидетелей Иеговы, что нельзя говорить правду при вербовке новых членов людям, которые, как там, примерно так звучит, что волки недостойны знать всей правды о деятельности нашей организации. Или, допустим, есть ряд распоряжений, до 42 их можно перечислить, я лишь несколько из них возьму в секте той же свидетелей Иеговы. Так как запрещается переливание крови, запрещается приветствовать главу страны, запрещается почитать отмечать праздники воинской и любой славы там, значит, в вашем государстве, запрещается приветствовать или там как-то проявлять уважение к флагу вашей страны, запрещается служить в армии, либо еще каким-либо образом помогать своей стране во время внешней агрессии. Какого гражданина эта секта воспитает в нашем государстве? и так далее, и так далее. И понимаешь, почему Гиммлер в своем письме к Кальтенбруннеру с таким восторгом писал о секте свидетелей Иеговы, которую необходимо распространять на российских территориях, ибо она создаст в России население, которое нам, то есть гитлеровцам, никогда не будет оказывать сопротивление.
Итак, резюмируя относительно, так сказать, сектантства, и мы закончим на этом эту часть разговора, еще раз... Железно.
Это болезненное как? Явление, я бы назвал его социальной инфекцией, проявлять трезвое недоверие, быть осмотрительным и помнить о том, что эти тоталитарные секты, деструктивные структуры, как угодно их называйте, стремясь к власти над своими последователями, их жесточайшей эксплуатации, очень часто скрывают свои намерения под различными прикрытиями, оздоровительными клубами, образовательными, угу. политическими какими-то идеями, вот как партия «Свобода» Пиуновой, да, которую сейчас разыскивают, и так далее, и так далее, и так далее. А человек, попадая туда, им манипулирует, и меняет его сознание, его шантажирует, его удерживает там, используя все, что угодно, от угроз до лести.
Здоровая поэтому, доля да. скептицизма, короче, просто нужна.
Трезвитесь, необходимо, да, необходимо, Господь, конечно, да, ибо дьявол, как лев рыкающий.
Спасибо. Протоиерей Александр Новопашин, настоятель собора во имя святого благоверного князя Александра Невского в Новосибирске, сегодня в гостях у программы «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, через минуту мы вернемся.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».